Миф о белковой недостаточности у вегетарианцев и незаменимых аминокислотах. Вегетарианцам не грозит белковое голодание. Трудно представить себе разнообразную вегетарианскую диету, которая не превышала бы человеческой потребности в белках. Пааво Айрола – один из лучших диетологов 20 века. При совместном употреблении разнообразных овощей, зерновых и молочных продуктов большинство вегетарианцев в день получают двойную порцию протеина. Доктор Стейр, Гарвардский университет. Наиболее распространенной проблемой людей, которые задумываются о переходе на вегетарианскую диету, является обеспечение организма белком. Многие думают, что отказавшись от мясных блюд, они будут испытывать дефицит протеина. Чаще всего люди задают именно этот вопрос: а где вегетарианцы берут белок? Ведь протеин и многие незаменимые аминокислоты находятся только в мясопродуктах. Разумеется, это ошибочное утверждение и излишний вопрос. На него можно ответить просто: мы берем их оттуда же, откуда они попадают в мясо животных, из овощей и фруктов. Белки представляют собой крупные молекулы, построенные из более мелких аминокислот. Существует 22 аминокислоты, при этом считается, что несколько из них, 8 у взрослых и 9 у детей, не могут быть синтезированы организмом и должны быть получены из пищи или поставлены микрофлорой кишечника. Поэтому их называют незаменимыми. Полным называется тот белок, который содержит все 22 необходимые аминокислоты. Следует особо подчеркнуть, что важно не то, сколько полноценного белка можно получить из одного отдельного взятого продукта, а общее количество потребляемых человеком аминокислот. Нашему организму нужны не сами белки, а именно аминокислоты, которые не бывают растительными или животными. Поэтому утверждение о необходимости животного белка для человека не имеет под собой никаких оснований. Полноценные белки со всем набором аминокислот содержатся во всех содержащих хлорофилл листовых овощах, во всех видах орехов, в некоторых фруктах, груши, хурма, абрикосы, а также в проросших зернах пшеницы и других злаков. Богатым источником растительного белка является чечевица, фасоль и другие виды бобовых, соя и соевые продукты, в том числе такие как тофу и акара, пищевые каштаны, масло амаранта. Животные белки в избытке содержатся во всех видах молочных продуктов – в твороге, молоке, ряженке, в сырах. В настоящее время в России появился новый продукт – вегетарианские колбасы, сосиски, сардельки – на основе легко усвояемого пшеничного белка. Все эти продукты являются даже более богатым источником полного протеина, чем рыба и мясо. Позвольте еще раз напомнить и особо подчеркнуть, что аминокислоты называются незаменимыми не потому, что они есть только в мясе, и поэтому мясо незаменимо, а потому, что аминокислоты чаще всего не могут быть синтезированы самим организмом и должны быть получены извне, то есть с пищей. Травоядные не питаются плотью, чтобы восполнить свой запас незаменимых аминокислот и белка. Из одного только сена, коровы, козы, верблюды не только получают все необходимое для своего организма, но даже производят такой насыщенный белками и всеми питательными веществами продукт, как молоко. Если животные вегетарианцы получают белки в избытке и еще делятся с нами, то почему это должно быть проблемой для нас, имеющих возможность питаться даже более разнообразно, чем многие наши меньшие братья? Мы ведь тоже созданы вегетарианцами и являемся венцом эволюции, а это звучит гордо. Сравните сами диету коровы и диету человека. У нее трава на завтрак, на обед и на ужин. У нас же безграничный ассортимент блюд, которые можно приготовить из молока, злаков, овощей и фруктов. Нам ли жаловаться на недостаточность продуктов питания? Даже обезьяны, наши ближайшие родственники по Дарвину, и те едят только фрукты и не задаются вопросом, где же найти незаменимые аминокислоты. Оказывается, все необходимые питательные вещества содержатся даже в самой простой пище. Часто можно услышать следующее объяснение своему нежеланию отказаться от мяса. «Я занимаюсь тяжелым физическим трудом, и мясо нужно мне для силы». И хотя это утверждение кажется обоснованным, нет никаких оснований полагать, что вегетарианская диета, в особенности дополненная молочными продуктами, не сможет обеспечить человеку даже самую высокую потребность в белке и остальных необходимых питательных веществах. Употребление в пищу в достаточном количестве натуральных продуктов полностью исключает возможность недостатка белка в организме. Не следует забывать, что растительный мир в конечном счете является источником всех видов белка. Вегетарианцы получают белок непосредственно из этого источника, а не из вторых рук, как те, кто питается мясом травоядных животных. Какое же количество белка нам в действительности необходимо? Доктор Паава Айрола, ведущий специалист в области диетологии и естественной биологии, утверждает, 20 лет назад считалось, что ежедневная норма потребления белка составляет 150 грамм, а сегодня официально признанная норма снизилась до 45 грамм. Почему? Благодаря исследованиям, проведенным в ряде стран, теперь достоверно известно, что организм не нуждается в большом количестве белка и что ежедневная норма его составляет не более 30-45 грамм. Избыточное потребление белков не только бесполезно, но и приносит большой вред организму человека. Более того, оно может стать причиной таких серьезных болезней, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы получить 45 грамм белка в день, совсем не обязательно есть мясо. Полноценная вегетарианская диета, состоящая из злаков, бобовых, орехов, овощей и фруктов, вполне обеспечивает человека необходимым количеством белка. Следует отметить, что современная наука не считает вопрос об обязательном потреблении такого количества белка окончательно решенным, поскольку во многих странах люди получают белок в значительно меньших количествах. В своей книге «Буддизм и вегетарианство» Росси Филипп Капла также развеивает этот протеиновый миф. В связи с исследованием проблемы низкого уровня употребления белка в странах третьего мира, было выяснено, что истинной причиной белкового голодания является обыкновенное недоедание. Если рацион питания в целом недостаточно калориен, то симптомы белковой недостаточности могут продолжать появляться даже при условии, что организм начинает получать протеин в избыточном количестве. Виной тому защитная реакция организма на недостаток калорий, в результате чего существенная часть белка сжигается в мышечных тканях для извлечения необходимой организму энергии. Большинство ученых сходятся во мнении, что на практике очень трудно отыскать такую диету, которая содержала бы недостаточное количество белка, особенно принимая в расчет тот факт, что растительная пища, как правило, содержит даже большее его количество, чем продукты из мяса и рыбы. При употреблении различных продуктов, каждый из которых в отдельности не является полным протеином, можно получить весь спектр необходимых аминокислот. Например, аминокислоты, отсутствующие в рисе, в избытке содержатся в бобовых культурах, что позволяет считать блюда из риса в сочетании с бобовыми источником полного протеина. Такое сочетание продуктов на порядок превосходит мясо по количеству и ценности содержащегося в нем белка. Более того, одновременное употребление бобовых и зерновых продуктов повышает усваиваемость белка организмом. Если из риса организм усваивает 60% белка, а из бобовых 65%, то при совместном их употреблении эта цифра составляет 85%. Многие коренные народы Северной и Южной Америки веками безбедно существовали, имея в своем рационе простые блюда из кукурузы, бобовых и риса. Любые их сочетания обеспечивают полный протеиновый профиль. Известно также, что испокон веков основным блюдом индейцев служит кичери – сочетание риса и дала, общее название ряда разнообразных бобовых, напоминающих чечевицу, также являющиеся источником полного протеина. В Японии, которая до середины 19 века, по сути, была вегетарианской страной, традиционно основным блюдом являлся и является по сей день рис в сочетании с соевыми продуктами. Обследование группы японских буддийских монахов, чья строгая вегетарианская диета состояла в основном из риса и ячменя с добавлением сои, показало, что все они здоровы и находятся в отменной физической форме. Население Китая также в большинстве своем существовало на рационе из риса и бобов, а смесь проса, кукурузы и сои – основная пища крестьян Северного Китая, является еще одним примером полноценного источника протеина. Основным блюдом кавказских народов до сих пор является лобио – фасолевый суп в сочетании с кукурузной кашей-мамалыгой. Подобно им, множество других традиционных народов веками безбедно существовали в условиях естественного вегетарианства, не мучая себя вопросом о потреблении достаточного количества белка. Когда 70-летнего Джорджа Бернарда Шоу однажды спросили, как он себя чувствует на вегетарианской диете, он ответил: «Замечательно, только мне очень докучают врачи, которые все время говорят, что я умру без мяса». Когда через 20 лет тот же самый человек спросил Шоу о его теперешнем самочувствии, тот воскликнул: «Превосходно! Вы знаете, все те врачи, которые в один голос утверждали, что я умру, если не буду есть мясо, сами давно уже умерли, так что меня теперь никто уже не беспокоит». Следует просто понять тот факт, что врачи-мясоеды всегда были и будут против вегетарианства, особенно в силу своей предвзятости, даже вопреки существованию объективных фактов. И причину этого хорошо объясняет доктор медицинских наук, лауреат государственной премии профессор Иван Павлович Неумывакин, проработавший в системе медицинской помощи космонавтам более 30 лет. Бойтесь попасть в руки врачей не потому, что они плохие, а потому, что они находятся в плену собственных заблуждений. Кому-то было выгодно создать такую систему, в которой чем меньше больных, тем меньше зарплата врачей и тем меньше их в штатном расписании. К сожалению, здоровый человек медицине не нужен. Медицине нужны как можно больше больных. Больной – это обеспечение работы громадной индустрии здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности, то есть рынка, который живет за счет больных. Академик РАИН Александр Орехов продолжает: «Поэтому, как ни цинично это звучит, медицина и врачи заинтересованы в том, чтобы люди болели, иначе они останутся без работы. По идее, основным направлением здравоохранения должны быть профилактика болезней и снижение заболеваемости. В действительности же вся наша медицинская система устроена по принципу: чем хуже для пациента, тем лучше для врача. Когда я хотел провести ряд профилактических мероприятий, то от одного чиновника услышал: ваши оздоровительные программы находятся в противоречии с интересами системы здравоохранения. Ведь если снизятся показатели заболеваемости, у нас уменьшатся ставки и сократится финансирование. Следует признать, что наличие мясной, табачной и алкогольной промышленности позволяет государствам поддерживать приемлемый уровень заболеваемости и смертности в стране, так как в современной ситуации ни одно правительство мира не заинтересовано в том, чтобы пенсионеры доживали до 100 или 150 лет. В высокой продолжительности жизни заинтересована аграрная, но никак не индустриальная экономика. Все это следует иметь в виду, чтобы понять, почему официальная медицина, даже вопреки объективным фактам, до сих пор настаивает на необходимости употребления в пищу мясных продуктов. Тем не менее, американские ученые Дэви Рюбин и доктор Вальтер Вилли, так же, как и тысячи их коллег по всему миру, в один голос утверждают, что оптимальное количество мяса, необходимое для человека, равно нулю. Не только взрослые, но и дети, а также беременные женщины могут безо всякого ущерба для здоровья следовать вегетарианской диете. Результаты исследования, проведенного Мервином Хардингом и Фредериком Стером из Гарвардского университета, показали, что даже самая строгая вегетарианская диета способна обеспечить повышенные потребности детей и беременных женщин в белке и незаменимых аминокислотах. Врач Стэнли Дэвидсон в книге «Питание человека и диета» пишет: «Доказано, что потребление в правильных пропорциях растительных белков может с успехом заменить животный белок в рационе ребенка». Журнал «Lancet», наиболее авторитетное британское медицинское издание, опровергает бытовавшее ранее мнение о превосходстве животного белка над растительным. Прежде белки растительного происхождения считались менее ценными, второсортными по отношению к белкам животным. На сегодняшний день такое деление в общем и целом показало себя несостоятельным. Многочисленные клинические исследования показали, что протеин, полученный при правильном сочетании источников растительного белка, обеспечивает показатели роста и развития детского организма, ничуть не уступающие аналогичным показаниям у детей, получающих животный белок с молоком и другими животными продуктами. Дети могут расти, развиваться и отличаться отменным здоровьем даже без употребления молока, при условии, что в их рационе содержится оптимальное сочетание необходимых растительных белков. Журнал Американской диетической ассоциации сообщает, что коэффициент умственного развития юных вегетарианцев на 17 пунктов выше среднего, и рост их выше. Если ребенок с детства питается вегетарианской пищей, то половое созревание у него наступает намного позже среднего, с учетом акселерации, но это и к лучшему. Дело в том, что когда половое созревание наступает слишком рано, это зачастую приводит к онкологическим заболеваниям. В частности, у девочек, которые не едят мясо, в 4 раза снижается риск рака груди. Врачи часто вынуждены констатировать печальный факт. Уже в дошкольном возрасте у ребенка на артериях появляются атеросклеротические отложения. Но не у детей вегетарианцев. У людей с рождения, питающихся вегетарианской пищей, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний снижается в 10 раз. Трудно найти ребенка, который бы не страдал простудными заболеваниями, ушными инфекциями, у которого не болел бы живот. Стоит только малышу пойти в ясли или детский сад, и начинается. А ведь этих неприятностей может быть гораздо меньше. Для этого надо всего лишь перестать давать ребенку мясо, отравляющее своими токсинами нежный организм. Знаменитый американский врач-натуропат Герберт Шелтон говорит на этот счет следующее. Естественно, ни мясо, ни мясной бульон, ни яйца никогда нельзя давать ребенку до 7-8 лет. В этом возрасте у него еще нет сил для нейтрализации токсинов. В международном бестселлере «Пособие для молодых родителей. Ребенок и уход за ним» доктор Бенджамин Спок обращается ко всем родителям с просьбой, даже если они не вегетарианцы, не давать мясо своим детям, по крайней мере, хотя бы до 5-7 лет. Дети-вегетарианцы не только лучше развиваются в интеллектуальном и физическом плане, они также гораздо меньше подвержены стрессам. Многие из моих знакомых – вегетарианцы с рождения, и ни у них самих, ни у их детей никогда не было проблем с гемоглобином, потому что они регулярно дают своим детям гречку и чечевицу, в которых легко усваиваемого железа в разы больше, чем в мясе. В конце концов, миллиарды людей на протяжении многих тысячелетий взращивали на одной только молочно-растительной диете отличных детей, отличавшихся отменным здоровьем и изяществом. Вегетарианцы всегда производят на свет очень здоровых и крепких детей. Медики постоянно отмечают их хорошее и быстрое развитие. Мясо никогда не было необходимо ни детям, ни взрослым, в отличие от коровьего молока. Как говорится, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Эта статья, а также предыдущая статья «Самое полезное и здоровое питание» написаны на основе нескольких глав из книги Александра Усанина «Пропуск в третье тысячелетие», которую мы настоятельно рекомендуем прочитать. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blekt.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.